Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это вторник, 26 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, мы с вами продолжаем обсуждать различные новости, темы. Так, одну секундочку, технический брак, все. Различные темы, поводы, новости, события и так далее. Не могу не восхититься сообщением, которое я вижу в смс-сообщениях, которое предназначалось Юрию Буткину, но оно тем не менее. Тем не менее, великолепно. Ванга говорила, что 8 сентября 2024 года доллару конец. Вот. На том стоим, на том стоим. Но мы с вами не об этом, да, ряд технических заявлений, объявлений, точнее. Смутила меня Ванга. Прям сбила с ног, что называется, на входе в эфир. Значит, у нас идет видеотрансляция, и сегодня некая новация, хорошо забытая старая, это трансляция на Ютубе. Честно говоря, не вижу особого какого-то счастья от этого. Она как началась, так и может сломаться в любой момент. Поэтому продолжаю настаивать, что смотреть видеотрансляцию лучше в официальном телеграм-канале радиостанции. Либо в группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Если вы хотите видеть видео или привыкли так, соответственно, получать информацию, то, соответственно, присоединяйтесь к нам. Вот я смотрю уже, одна из наших постоянных зрительниц в чатике ВКонтакте пишет нам Светлана. Здравствуйте, Светлана. Так, ну, стандартные способы коммуникации вам известны. Это телеграм-бот, говорит МСК-бот. Это смс сообщение, смс-портал, да, номер плюс 7925-888-8948, это текстом, да, ну и чатик ВКонтакте тоже. На Ютубе тоже есть, но там, как обычно, по-моему, пердуха, да, поэтому я предпочитаю ВКонтакте. Буду туда смотреть, пишите тоже. Так, значит, что еще я забыл вам сказать? Вроде все сказал. А на Алексеевской МакДак открыли. Беларусь сообщает любителям. Нотсип. Поздравьте, Александр. Вчера велик купил. 2 дня, как в детство вернулся. Кайф. Понимаю. Я на этой неделе велотренировку пропустил. И очень по этому вопросу переживаю. Потому что погода стоит. Особенно по утрам. Прям вот самый кайф, конечно. Только и ездить. Так. Виктор 26 пишет мне сообщение, которое я не могу разобрать без словаря, к сожалению. Напишите подробнее, я, может быть, пойму, о чем бы, пока не понял. Так, Григорий СПБ присылает фотографию тоже велосипеда, видимо, своего. Ну, велосипед средненький, но, видимо, хороший. Видимо, нравится, все катаются. Призываю всех в эти летние дни, если есть возможность, находиться на улице подольше, отдыхать и так далее. Хотя МЧС нас предупреждает, что завтра жара до 31 градуса с максимальной температурой воздуха в дневные часы. И, собственно, это, ну, определенная опасность может представлять. Господин Тишковец, как известно, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС, говорит, что пик жары, видимо, летний, да, придется на среду, на завтра. Примерно облачность, кратковременный дождь, гроза и высокая температура. Ночью 15-20. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС не Тишковец, а Леос, Михаил Леос, обещает, что накрывшая Москву аномальная жара спадет к четвергу. Я бы предпочтил, чтобы эти прогнозисты спали к четвергу куда-нибудь. В субботу температура опустится ниже нормы. Суббота станет самым холодным днем на этой неделе. Ниже нормы 2-3 градуса. Гроза с ливнями с четверга. Больше облаков, сильный ветер. Столица окажется в тыловой, прохладной части циклона. Да? хочется прокомментировать тыловую прохладную часть, ну, и отправить туда. Но не буду. В общем, антициклон выходные, осадков не ожидается. 23 градуса, в субботу потолок, в воскресенье 25 потолок. Следующий. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Август в столице, по его мнению, начнется с дождей и 20-25 градусов тепла. От сильной жары в 30 и больше мы придем к просто очень теплой погоде. Если для Александра Шувалова 20 – это очень теплая погода, давайте его коллективно с этим поздравим, особенно в дождь. Вот, значит, среднесуточная 20-25, в первую пятидневку, без дождей не обойдется. Сказать мне нечего. Одни эмоции у меня по этому вопросу. Не хочу, чтобы лето кончалось, а уже, собственно, оно начинается. Уже начинает оно, соответственно, показывать разные свои обстоятельства ниже нормы. В связи с аномальной жарой, есть сообщение Дептранса города Москвы, можно получить воду, если вам вдруг она нужна, на следующих станциях: Технопарк, Кутузовская, Филифелевский парк, Пионерская, Багратионская, Студенческая, Выхино, Черкизовская, Павелецкая, а также на автостанции Орехово. Список станций с подачей, где будут воду давать, будет скорректирован и будет расширяться. Спасаем пассажиров от летнего зноя. И раздаем бесплатно воду в вестибюлях 10 станций метро. Такая история. Такая история с погодой, с водой. Не хочется похолоданий совсем, конечно. Вот кто-то тут говорил, что, ну вот, 30 многовато, хотелось бы 20. Я говорю, будет и 20, только скоро. Может быть, минус 20, да. Синоптики-метеорологи, они не знают, где купол, Григорий СПБ считает. Насколько точны военные синоптики, спрашивает мастер. Да я думаю, примерно так же. Руслан пишет: кондиционершки устали, требуем зиму с 1 по 10 августа. Надо отдохнуть изо всех сил и 2 августа провести достойно. Руки прочь от лета, мне еще в Крым 5 числа ехать, это сообщает нам Владислав Эдуардович. Козий морда удивляется вместе со мной. 26 градусов, это что, аномальная жара, что ли? Ну, 31, обещаю, 31. Ладно, не будем расстраиваться о погоде. Про погоду, по поводу погоды мы найдем по поводу чего с вами расстраиваться. А я без отпуска, поэтому мне нормально, сообщает Олег. Ларек-марек едет послезавтра в Крым. Все едут в Крым. Все едут в Крым. Да. Тоже, что ли, съездить как-нибудь? Так, о чем речь сегодня мы поведем? Значит, сегодня в нашей традиционной рубрике опять спикер традиционный. Я там взял второго, но он слабоват. Он слабоват, поэтому сегодня у нас опять на манеже те же, да, если можно позволить себе так выразиться. В отношении деятелей, государственных деятелей. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев и его телеграм-канал снова нас радуют. Итак, зачитаю. «Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении – отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья, лишить денег от экспорта энергоносителей и ввели тотальные санкции на все, что горит, нате. Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, и граждане Евросоюза хотят жить в теплых домах с водой. Главное, пусть русские страдают. Потом спохватились, вспомнили, что зимы никто не отменял, альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. Осознали, как трудно сидеть на трех стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика, и люди тоже не чужие. В общем, красиво не вышло. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающее производство. В стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающее производство. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством, наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну, Скоро придут холода. Многоточие. Ну, такой у нас сегодня многоточный Дмитрий Анатольевич. Честно говоря, хотелось бы, конечно, чтобы он как-то и по другим темам, да, обращал внимание. Я тут присоединюсь к некоторым слушателям, которые говорили, что надо бы расширять повестку. Вот мне кажется, он уже начинает повторяться, хотя вот О пишет, О, это имя такое, О, что он как поэт излагает. Миша хотел бы обратиться к главе Еврокомиссии Европарламента. Хватит издеваться над гражданами Европы. Примите предложение России запустить «Северный поток-2». Поймите, для России это не предмет доходов. По нынешним ценам мы на газ мы свое получим даже с излишком. Ваши же граждане останутся без работы. Миша, я как кого увижу из Еврокомиссии, Европарламент обязательно передам. Рогов считает, что ему нравится оборот медведевской речи. Григорий СПБ, а вдруг сейчас Сочи, там тишина и покой, дожди были в Адлере, где Олимпийские игры и проводили. Не все в Крым, я еду на Валдай, это Будда, Сергей пишет, жду теплые выходные. Так, тоже хочу в Крым, но не летают самолеты. Так, ладно, следующий номер. Вы знаете отношение западных политиков к Путину, это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое получите. Реджеп Таипович Эрдоган заявил о том, что отношение западных политиков к Путину является неподобающим. А почему? Потому что 5 числа он хочет встречаться в Сочи и обсуждать разное. Вот, ну вот, соответственно, создает позитивную повестку. Посетит Сочи он 5 числа, да? Встречаться будет с Путиным, обсуждать ситуацию по зерновому коридору, обсудят конфликт на Украине, все как обычно. А также региональные проблемы, двусторонние отношения. Последний раз они 19 числа встречались, как вы знаете, в астанинском формате, да, на саммите в Тегеране. Ну и тоже проводили двусторонние переговоры. Это мы с вами пропустили, это мы с вами не обсуждали, но вся повестка кипела, что вот, мол, договорились, решили, заключили соглашение, а на следующий день удар по кораблю в порту Одессы. Как же так? Военный корабль уничтожен, склад ракет. И вроде бы и хочется рассказать всему миру прогрессивному, что это мирные цели, а не получается, но вот пошумели и забыли. Тут я видел у кого-то вопрос, да, писали, зачем ЗСУ, как их называют правильно, сбройные силы Украины, для нас ВСУ или незаконно вооруженное формирование, долбают по Антоновскому мосту, одному из трех таких способов как перемещения, да, через реку. Вот, и я сегодня почитал ту их аналитику, ну вот они говорят, что Зеленский таким образом готовится к контрнаступлению, чтобы разбить пути снабжения, ну вот, и, собственно, будут долбать и дальше. Зеленок не хватает, мост 85-го года рождения раздолбахать, но надеются, что это будет. Вот, поэтому, собственно, невзирая, да, на там весьма странную позицию, да, в этом отношении, они продолжают стрелять. О них, честно говоря, не хочется, потому что вся повестка забита этим, все там военкоры, военные эксперты и так далее, и тому подобное. Давайте пойдем по другим, как бы, темам, пошире, по каким-то, не знаю, как получится. Значит, Китай сегодня, Тань Кайфэй, это представитель Минобороны Китая, предупредил, что китайские военные в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань не будут сидеть сложа руки. Ну, это сразу трактовали как военный ответ, хотя на самом деле цитата там такая. Но если американская сторона все же продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя, сложив руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань. Решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной деятельности. Я напомню, что Пелоси собралась на Тайване, на третий по значимости человек в правительстве американском. Вот, и об этом говорит и Китай, да, поэтому ее визит, по мнению Китая, нарушает принцип одного Китая, которому, кстати, в верности тут клялся Байден несколько месяцев назад. Вот, ну и положением трех тех самых совместных коммюнике, которые мы с вами как-то уже обсуждали. Вот, ну и, собственно, напряженность тоже по этому вектору растет. Я смотрю, Лиз Трасс, одна из кандидатов на место ушедшего Джонсона, да, только про Китай и Россию и говорит, в общем. У нас есть некая напряженность, вы тоже обсуждали, да, связанная с Израилем, с Ахнутом и рядом других организаций подобного толка. Я, честно говоря, глубоко не погружался, в чё там конфликт. Но вот он есть, я вижу, что и реагирует и на высшем уровне на него. Тем не менее, новость из этой же, из этого направления. Иран – проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома. Это глава Минобороны Бенни Ганц заявил. Я напомню, что была история, когда они украли три КАМАЗа компакт-дисков. Этим обосновывали тоже там антииранские действия. Оказалось, что это давно закрытый проект АМАД. Ну, видимо, пришло время повестку подновить. Бернс недавно, я напомню, это директор ЦРУ, рассказал о том, что, по их мнению, Иран не ведет сейчас работу по созданию ядерного оружия, но Израилю, видимо, виднее, потому что для него этот вопрос принципиальнейший. Правительство Британии, это тоже еще одна новость тут к вопросу, хочет попросить своих граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой. Короче, надо экономить. Это связано в том числе и с тем, что страны Евросоюза, да, согласовали вроде как снижение потребления, да, и, собственно, тоже много обсуждается, тоже сегодня хотел об этом поговорить. Борис пишет. Александр, а что скажете по поводу абсолютно нацистских высказываний бывшего топ-менеджера Афиши Яндекса? Почему товарищ Бастрыкин пишет дешевые стишки, но не открывает в отношении таких людей уголовные дела? Я не знаю, о ком речь, ну вот, но думаю, что просто все не так быстро. Если там есть состав, о том, о котором вы говорите, я думаю, будет продолжение истории. Думаю, китайцам не надо пока реагировать на провокации с Тайванем. Надо или помочь России с Украиной, или хотя бы подождать. Может, и Запад надломится на два фронта, но на другой стороне прилетят щепки. Не понимаю ваших аллюзий, Китай не этого ждет. Китай ждет. А чего Китай ждет, вы знаете? А Китай ждет 20-го съезда, который будет в октябре, да, и который должен продлить срок полномочий Си Цзиньпина в третий раз. Вот, и, собственно, отчитаться за предыдущий период, и кратко наметить пути в будущее. И внутри Китая от этого очень много ждут. Потому что это в том числе, да, прочерчивание новых линий по поводу внешней политики. Это и взаимоотношения с американцами и так далее. И судя по тому, что говорит Евросоюз, у Китая, да, ну, ему надо какую-то риторику менять, конечно. Хотя приоритет торговли для него тоже очевиден, вот поэтому, ну, посмотрим. Вот много читал, да, в том числе переводной китайской аналитики по этому вопросу. Там пишут, что серьезной конкуренции у него нет. Кто-то пишет, что он всех зачистил, а кто-то говорит, наоборот, что эффективная кадровая политика. Не знаю, насколько это одно и то же, честно говоря, по-китайски. Вот, но достаточно забавно пишут там о группах, влиянии там, и так далее. Но вот говорят, что действительно, да, его позиция, она более сейчас сильная. И, собственно, после съезда, возможно, и по Тайбэю он начнет какие-то силовые решения. Хотя, честно говоря, тоже эксперты сомневаются, что это возможно, называют то там гористая лесистая местность, просто так на нее там не высадишься, да, то есть, ну, есть и проблемы на этом направлении. Михаил спрашивает, почему бы не постановить подачу газа, не прекратить продажу других углеводородов до момента выхода Евросоюза и некоторых стран из НАТО? Да, вон фактически поставок-то уже и так немного. Одна турбина в ремонте, вторая сейчас встает на ремонт. Поток газа снижен, вот, и я думаю, что будет снижаться еще в ближайшее время. А приостановить поток подачи газа можно будет, когда они регулятивку введут, когда они скажут, что вот теперь дороже, чем вот столько, да, нельзя покупать российский газ. Григорий СПБ пишет, велосипед у меня, конечно же, средний, но он 2000 года производства, в этом фишка. Не вижу фишки никакой в вашем велосипеде, ни по функциональности, ни по, ну, там, не знаю, другим качественным характеристикам. Экономим свет летом, пишет Сержин 13. Тема, на самом деле, с газом-то, с газом, если мы к ней возвращаемся, она сложная. Потому что Испания, Португалия, Кипр, Ирландия, Мальта и страны Балтии насущные проблемы из-за этого вопроса будут иметь, поскольку им надо что-то сжигать, чтобы электричество получать. Вот, это все остальные, да, ну, так или иначе, да, в европейской там системе могут как-то взаимодействовать, а эти нет, и поэтому они первые забили тревогу. Мне еще понравилось, что Польша сказала, что мы не знаем, как помочь там... Условно, по-моему, Испанию или Италию они обсуждали. Мы не знаем, как помочь, и никаких решений не готовы общих принимать по этому вопросу. Вот. Но мы, кстати говоря, считаем, что никто не разбирается в нашей энергетике, в польской, поэтому к нам нечего лезть с подобными решениями. Тришкин Кафтан спрашивает, обсуждали ли мы с вами форум либералов? Ну, либералы там с натяжкой, конечно, форум... Людей свободного мира, хороших русских, людей с правильными лицами и фамилиями, которые собирались в Праге и осуждали вот это вот все. Мы не обсуждали это, потому что я тут не вижу повестки, да, но вот реагировать каждый раз на какой-нибудь съезд людей альтернативно одаренных я, честно говоря, не вижу. То есть, ну, контекст понятен. Путин плохой, Россия плохая, всем покаяться, да, надо готовиться к... Потому что Россия распадется на 100 маленьких демократических государств. Они это, правда, всерьез обсуждают. Это, ну, на мой взгляд, забавно. Может быть, конечно, это пророки. Вот, но мне, по крайней мере, в таком изложении забавно это выглядит. Но я не вижу смысла это обсуждать. Вот чтобы что? Чтобы что мы, какую мысль из этого? То, что они плохие, либо хорошие, либо это, да не, мы и так не будем их обсуждать. Не вижу никакого смысла дополнительной популярности приносить. Сердит кролик пишет. Китай — это 1,5 миллиарда трусов. Миллиарда трусов. Все сидят и ждут, как ждуны, когда по реке проплывет труп их врага. Дождутся, когда сами поплывут по этой реке. Но, знаете, тактика сидеть и ждать Китай много раз оправдывала. При всех завоеваниях он вот как это, как царская водка растворял себе завоевателей. Поэтому, может быть, у них опыт есть в этом смысле. Сергей пишет, какая нам разница, что там они? Кому какое дело, что там у них? Мерзнут они или нет? Нам-то что? У нас что, своих проблем мало? Нет, не мало на этой части повестки. Мы на нее реактивно реагируем, то есть она происходит, мы начинаем обсуждать. Вот так или иначе это связано с тем, что, конечно, можно много обсуждать внутреннюю политику, но существует и внешняя, да, и мы живем в мире, куда обстоятельства внешней политики влияют. Юстас считает, что мы снижаем газ в Европе, поставки как-то лукаво и слишком застенчиво, боясь обвинений в надежности как поставщика. Может, хватит, как говорит президент, сопли-то жевать? Может, и хватит, но я считаю, что здесь надо соблюдать. Коль скоро это не очень обременительно, да, и никакой прибыли от несоблюдения так навскидку не видно, я думаю, что надо соблюдать. Успеем еще? Успеем еще показать, как мы можем. Так... Лавров по итогам приговора в Африке договорился о поставках зуавов для штурма Киева в обмен на зерно. Смешная шутка. Так, что еще? Да, в общем-то, и все по этому вопросу. Давайте новости послушаем, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, вторник, 26 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждали мы разные, вот кто-то... Кто-то пишет, что Дмитрий Анатольевич сегодня отжигал, уже обсуждали. Трышкин кафтан предлагает пражских вестников, как он их назвал, заочно осудить, как журналиста Гордона. Да ну, честно говоря, я думаю, что так и будет. Ну, вопрос, да, что эти сигналы ловить, что мы с вами не знаем, кто мы в их глазах, ну... Я по долгу службы слушаю иногда эти прекрасные заявления, когда они прямо аж на визг, да, переходят. Какой-нибудь этот, кто его тут любил-то у нас, Гурген, что ли, поэт Быков, я вот его недавно, этот, иноагент, я его недавно тут заслушал на «Глазах свободы». Так просто, ну, у товарища как бы это, определенная ажитация, да, если не сказать. И вот так послушаешь, конечно, восхитительные люди. Еду в метро по зеленой ветке, душно, жесть, а ведь давно вагон с кондиционерами обещали. Не Украина, она тоже бесит. Это Макс Л. Газ, сука, Европе нужно отключить сейчас и полностью, потому что Евросоюз может адаптироваться, жить без газа. Сейчас они этого сделать не смогут. Нужно поставлять строго по российским странам, по квотам и дополнительно просить об установлении русского языка как государственного на территории этих государств. Григорий СПБ, я думаю, нам нужно сообщить Эстонии, чтобы Брозенцева солдат на место вернули, а то в следующее воскресенье день ВМФ, а нам нужно обязательно что-нибудь форсировать вплавь. Речка Нарва подходит, течение не сильное, вода теплая. Фактически такое предупреждение. Так, ну что, давайте по визам, а? Вот много шума по поводу виз, что ах, как же так? Наверное, Георгий и Григорий СПБ. Это тоже беспокоит. Финляндия рядом, форсировать особо нечего, да? Итак, о чем речь-то? Было сегодня заявление о том, что в перспективе Европа может прекратить выдачу виз в Шенген россиянам вовсе. Сейчас приостановили ряд прибалтийских стран такие истории. Финляндия пока держится, хотя... Крупнейшие партии Финляндии заявили, что туристические визы для граждан надо приостанавливать выдавать. Чехия отказывает и в визах, и в выдаче вид на жительство гражданам и России, да, на год. В Польше предлагали такое, но пока не решили. Бельгия приостанавливает выдачу. Литва, Чехия, Эстония приостановили уже, да. Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы. Вот. Ну, в общем, Грушко, это замглавы МИДа, говорил, что Россия найдет способ, как ответить, потому что такие меры неприемлемы. Вот. Ну, а Песков сказал, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно. Насколько мы понимаем, пока нет какого-то, скажем так, применения в прикладном плане, никакого, это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо. Исключать подобный сценарий нельзя, но все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов. Да? Вот, ну, я, честно говоря, думаю, что это вполне вероятно. Я думаю, что, скорее всего, да, это будет сделано, если не во всех странах, то в некоторых. Я думаю, что будут обходные пути. Но поговорить я хотел не об этом. Вот я, наверное, солидарен с Сергеем, который пишет, как же хочется нашему народу в недружественные страны. Юстас пишет, неужели мы введем параллельные визы какие-нибудь? Ну, не мы, а введут какие-нибудь. Я думаю, приезжая через там какой-нибудь Стамбул, Казахстан, будете электронный квиток получать какой-нибудь и все. Вот, но это мои предположения. Поговорить я хотел. Расскажите мне, зачем вам в 22-м году сейчас визы недружественных государств? Зачем вы туда планируете ехать? И планируете ли вы? И насколько вас расстроило то вот та возможность, что мы останемся без Шенгена? Расскажу про, собственно, себя. Я... Некоторое время назад получил Шенген, когда еще были закрыты границы, но Шенген давали. Вот я думаю, что он у меня так и закончится невостребованный, потому что в недружественные страны я не собираюсь. Вот. Как бы туризм. туризм пока, наверное, весь будет местный, да, потому что у меня есть поездки и по работе, по большей части. Вот, в Мурманск, да, сейчас, может, еще в пару отдаленных регионов скатаюсь. Вот, а, ну, не вижу пока смысла в этих путешествиях. Из валюты геморрой какой-то и так далее. Владислав Эдуардович говорит, что по работе многие ездили знакомые. Но по работе можно, кстати говоря, ездить и по национальным визам, такое практикуется. Тут есть один автор, не буду уж называть фамилию, но он есть, в общем, да. Его как-то поставили в бан по Шенгену, вот он катается по Европе по национальным визам. Сестра родная живет в Германии, планировал сгонять, видимо, не получится. Получится, немцы дают все пока. Курс евро обвалится еще сильнее, да и бог с ним. Дружественные в страшном сне не являлись. Мне, например, к родным въезд, но я резидент Латвии, въезд свободный. Что у нас одни какие-то иностранные агенты слушают, у меня такое ощущение. На концерт любимых исполнителей, тех, что у нас бывают крайне редко. У меня недвижимости нет, но у многих дачи на приграничной полосе на канале. А он в аренде через Финку, удобно было лететь в Барселону за 10 евро. Ну, закончилось это все, как мне кажется. Вот, номер прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните, поговорим за Шенген, столь милый. Вам. Да, слушаю, говорите.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ну, для меня, например, лично, это, ну, не сказать, что трагедия, но большая потеря. Очень любил, знаете ли, вокруг Балтики пошастать, жил в Польше некоторое время. Вот, да, то есть нас планомерно лишают и одежды, и фильмов, и как бы, то есть, ну, просто загоняют в угол. Вот, хотя я, конечно, поддерживаю родную страну, но это все, не знаю, по-моему, печально, радоваться тут вообще абсолютно нечего.
Ну, то есть, вы считаете, что страна виновата, да?
Ну, да, то есть, они подлецы, конечно, они действуют не по правилам, вот, но, как бы, мы могли это предвидеть,
как
это все.
Как же?
Годы складывались. Ну вот, как складывалось все вот в последние годы, какие вот могли быть...
Ну, то есть, соответственно, надо было полностью выполнять то, что говорят, ради ваших поездок вокруг Балтики, правильно?
Ну, по крайней мере, не делать то, чего может вызвать вот такую реакцию. Может быть, так.
А люди пусть гибнут. Понятно, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Александр.
Здрасте.
Я с 2005 года не выездной, вот. Поэтому все время спорили.
Если не секрет, по каким причинам?
По причине работы, скажем так, в определенной компании строительной. Вот, выполняющей договор заказ.
Но это не та компания, которая сегодня эту электростанцию это переименовала, нет?
Нет, нет, нет.
А не видели это сегодня? Здесь, кстати говоря, кто... не видел, так шутка такая. Значит, в Википедии Углегорская ТЭС, которая сегодня, да, перешла под контроль в городе Светлодарске Донецкой области, вот ее какие-то умельцы, ну, понятно какие, переименовали в Википедии в Углегорскую ТЭС имени Вагнера, да, это, на мой взгляд, достаточно смешно, я поэтому вспомнил.
Ну, наш музыкальный оркестр, ну нет.
Да.
Мы действительно строительная компания.
Просто... Вот, ну и как вам, невыездному-то, расскажите, как вы страдаете, как вас без прогулок вдоль Лувра-то мучает?
Знаете, вот если сейчас в Анапе, да, ежегодно мы с женой как бы разделялись на две части, она ехала в страны Евросоюза, соответственно, либо в какие-то там типа Кипр. Вот, ну, мы отдыхали порознь. Да. Один из немногих лет и годов, когда мы отдыхаем вместе. Вот, и мне как бы очень нравится, в принципе. Она, конечно, недовольна, она говорит, сервис не тот, вот, все не так, дороги не те, люди не те, сервис плохой, но мне сравнить, по большому счету, не с чем. Я привык, и самое главное, я считаю, что, наверное, деньги, заработанные в России, должны оставаться в России. Потому что, смотря на эту передачу, жители Швейцарии, 80%, да, на территории Швейцарии не выезжали. И все в своей стране устраивает, по большому счету, да, они сами, ну, делают хорошо там, где живут.
Да это понятно, у нас же логика другая, у нас же нет пророка в своем отечестве никогда. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр.
Да, одну секундочку, я прошу прощения, извините меня, я сейчас одну фразу скажу, потому что люди начинают писать, вы не думаете, что я вас пропагандирую отказаться от зарубежных поездок, порицаю там Шенген, это личная история, я просто не думаю, что мне пригодится в силу причин. И поэтому я хочу у вас, в том числе вот этими звонками, выяснить, чем он вам-то дорог. Если кому-то моя позиция кажется там несколько там критической или скабрезной, ну, соответственно, она такой не является. Давайте с вами, слушаю вас.
Да, что касается поездок в последнее время, вот второй год мы уже ездим по стране, по нашей. Три недели назад вернулись из Дагестана, прекрасно отдохнули. В августе планируем на наш юг, соответственно, это Темрюк, Азовское море, и дальше в Крым, туда до, значит, Анапы. Потом, ой, до Анапы, господи, до этого, ну, короче, в Крым. Что касается заграничных поездок, в Германию мы ездили только, я на Октоберфест ездил. Ничего особого такого я не потеряю из-за того, что я не попью баварского абсолютно. Что касается остальных зарубежных поездок в Европу, именно, больше это не привлекает ничем, кроме вот в Париж, на Елисейские поля, посмотрел, отметку сделал на карте, что я там был, все, меня больше всего привлекает. На данный момент, может быть, я как с мозгами там немного подсозрел или перестроился, я хочу посмотреть свою страну, вот честное слово. Вот планируем...
Да вы знаете, многие так говорят, но ведь есть позиция, своя страна прекрасна, дорого только.
Да не особо дорого, ну почему дорого-то?
Я вот тут по службе смотрел буквально сегодня билеты во Владивосток. Могу вам доложить, туда-назад, туда-назад, прямых уже нет, потому что там какие-то мероприятия, видимо, да, очень популярные. Есть через Хабаровск и через Новосибирск. 2 часа в Новосибирске пересадка, да, общего как хронометража, да, в полете часов 11. В общем, 70-100 туда-назад.
Да, так, так. Вы, если запланируете на следующую неделю лететь.
Я планировал на это вообще-то.
Ну, тем более. А если вы планируете свой отпуск или отдых какой-то там за 3-4 месяца как минимум, то она вам обойдется в 35.
Ну, я так не умею, честно говоря. У меня все спонтанно обычно.
Ну, а за спонтанность, за такое вот как раз удовольствие...
Ну, я вот просто вспоминаю историю Григория из ПБ, да, что хлоп до Финляндии доскакал, а там за 10 евро там куда угодно. Да, тоже же позиция.
Ну, а сейчас можно Григорию, вот, кстати, уважаю этого дядю, благодаря ему гонял на выходные в Питер. Я помню, там просил узнать погоду.
Да-да-да, помню, да.
Да. Ну и все, съездил, прекрасно отдохнули. Пятница, суббота, воскресенье. Погода была прекрасная. По поводу Финляндии, да. Но поскакал в Карелию. Пожалуйста, значит, до Мурманска доехал. Обратно вернулся. Там эти беломорские шлюзы, там куча каких мест можно посетить. А опять же, Байкал. У меня брат двоюродный, он там все излазил, и Байкал, и вплоть до Владивостока. Он... Отличный отдых. И мы хотим еще в Монголию съездить. Очень хотим в Монголию. Ну, одним словом...
Да есть что посмотреть, надо. Я с вами согласен. Но ведь мы живем-то стереотипами. Увидеть Париж и что там.
И умереть, да. Ну, смотрите, это просто, знаете, такая заруба осталась еще в голове. То, что за граница. Вот почему-то за границей слаще.
Я знаю, почему могу рассказать, потому что спасибо за вашу историю. Потому что за границу ты приезжаешь с накоплениями на 2 дня. И ты себя чувствуешь прям, что тебе прям как-то вот прикольно. А дома не так прикольно. Это, в принципе, касается всех вот таких развлекательных туристических поездок. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте. Александр, ну, значит, пару слов про туристическую индустрию позволю себе. Значит, туристическая индустрия поддерживается. А что мы попросили взамен у туристической индустрии?
Кэшбэк. Нам дали кэшбэк.
А может быть, лучше было попросить у нее, так сказать, ценник какой-то адекватный, это во-первых. Во-вторых, чтобы, например...
Вы знаете, у меня вот есть... Я вынужден, извините, вас перебью. Я скажу свою сверхценную идею. Потому что я смотрю на то, что происходит с нашей так называемой туристической отраслью. Да?
И я смотрю.
Вот. И, собственно, у меня мысли и ощущения сходные тому, что писал в начале века господин Чехов, Антон Павлович. Вот, он писал про ялтинцев, да, в весьма жестких выражениях, я вижу, ничего не поменялось. Поэтому у нас вот есть разные там программы поддержки отраслей и так далее. И, возможно, не самая хорошая идея, но мне кажется, государству нужен огромный мега-туристический, государственный, там, с каким-то инвестиционным участием, туристический проект. Что немного маленьких у нас, там, конкурирующих между собой отельчиков, да, частных, или три больших с иностранным участием сети, которые захотят и уйдут, да? А, соответственно, какая-то вот история, связанная с, ну, такой вот, ну, программой, да, чтобы у нас был разработан туристический стандарт. Что в Магадане, что в Ялте, что в Мурманске, что на границе с Монголией, в Забайкалье. Вот ты приезжаешь, ты знаешь, вот стандарт таков. То есть плюс-минус такой. И государство взялось бы это обеспечить, и вот хорошая тема для инвестиций. И вопрос, насколько вы считаете, это вообще рабочая история?
Ну, значит, я вам приведу очень простой пример. Мы сами помним, когда такси было роскошью в Москве.
Да, помню, конечно.
Почему вдруг сейчас это не роскошь, и это просто, вот, так сказать, копеечное дело? А мы помним, как мы отдавали там 10% зарплаты за проезд. Да?
Ну, потому что рядом... демпинг убил маленькие частные конторки.
Не демпинг.
Но демпинг добил.
Демпинг добил. Приход крупного инвестора и математика, его величество математика. Было известно, что на город такой, как у нас, нужно приблизительно около там 300 тысяч автомобилей такси. И все, и не моги. И пока их не будет, цена будет в космосе. Как только они появятся, цена будет ниже. Это с точки зрения конкуренции. А вот теперь, так сказать, и абсолютно то же самое, что вы говорите про туристический рынок. Абсолютно то же самое. То есть есть стандарт, есть крупный инвестор, и есть, так сказать, да. А теперь рентабельность вот этих маленьких, небольших отельчиков и небольших предприятий. Вот надо было, когда, так сказать, пандемия началась, сказать им: ребята, котлету перекрасьте, не нужно зеленую котлету с зеленым горошком. Сделайте нормальную котлету с тем же, бог с ним, зеленым горошком. Ответьте нам чем-то, ответьте стране, ответьте своим гражданам хорошим сервисом, чистой кроватью, чистым, так сказать, как говорится, новой мебелью.
Вы же знаете, что мы слышим с вами? Инвестировать нечего. Свожу концы с концами. Государство меня грабит. И ваш кэшбэк еще меня разоряет нафиг.
Да, и ваш кэшбэк еще меня разоряет. Абсолютно правильно. Как только я бы это услышал, я бы сказал: ребята, колхоз делал добровольное. Значит, соответственно, так сказать, крупный инвестор, крупная инвестиция приходит, строим, так сказать, какие-то нормальные санатории, которые отличаются от отеля тем, что там есть массаж и сауна, и ванна, и какая-нибудь там еще и врач там дежурный, да, и, так сказать, просто глушим весь ваш бизнес навсегда, если вы не хотите, то есть вы загоняете себя в нишу, нас в нишу, но у вас интерес сезона, а у нас интерес 140 миллионов жителей нашей страны. На
рекреационный отдых, так называемый, круглогодичный.
Ну, как бы да, как бы да. Вот. И поэтому, я считаю, вот я, например, Минводы, да, посещал. Ну, вы знаете, это так сказать, был приятно удивлен. Там ничего, никакой роскоши нет, но все сделано настолько четко, конкретно, вкусно, правильно. И с точки зрения санаторно-курортного обеспечения, с точки зрения питания, с точки зрения всего, формата, цен и так далее. Почему? Потому что в городе Ессентуки и в городе Кисловодск такое количество санаториев, и все эти санатории, как правило, ведомственные, что там, так сказать, если ты ведомственные, но коммерческие, понимаете, да, то есть в любой можно приехать, но неизменный остаток, как бы какой-то вот минимум, да, обеспечивает ведомство, да, и если человек, так сказать, захотел отдохнуть, то, пожалуйста, это рентабельно. Значит, просто это наш с вами давний-давний разговор, Александр, про то, что имеет ли смысл развивать бизнес, у которого 10% рентабельности – это риск разорения. Имеет ли смысл помогать такому бизнесу? Нет, ребят, извините, мы не можем помогать такому бизнесу. То, что он у вас семейный, то, что там работает папа, мама, бабушка, дедушка и маленький еще, так сказать, какой-то там троюродный племянник, там, так сказать, посуду моет и за водкой бегает. Ну, спасибо, это, конечно, здорово, но вы обеспечьте некий, так сказать, как бы минимальный стандарт внутри конкуренции, а не вне конкуренции. Вне конкуренции каждый дурак обеспечит.
Ну, мы знаем, что эти рациональные доводы не применимы к малому бизнесу в наших обстоятельствах, потому что всегда будет заплачка про то, что... Ну вот, знаете, что-то не так. Я это слышал, Александр, много раз, и про общепиты, и про кабаки, про все что угодно, про магазинчики маленькие, про суррогатный алкоголь. Всегда есть основания, почему заниматься всякой ерундой, почему торговать контрафактом, почему не, соответственно, платить налоги, да, там даже с метража, как они платят на УСН или на чем они там платят, да. Вот, всегда есть проблемы, когда государство, как вот держиморда, зажимает свободолюбивого предпринимателя, а должно ему обеспечивать и спрос, и там скидки, налоговые льготы, отсутствие проверки. Я это слышал.
А предприниматель будет только повышать цену. И больше ничего. Только просто повышать цену. Знаете, сколько сегодня по Москве стоит доставка двери? Вот просто доставка двери. Просто вот дверь должны привезти в квартиру. Сколько это будет стоить?
С потолка возьму цену рубля 3. Ну, в смысле, 3000 рублей.
4500.
4500, ну.
Да, я вам могу сказать, что... Причем говорят, платить наличными. Я говорю, а на карту? Не-не-не, у нас руководство не вели, только наличными. И вы понимаете, мне жалко этот маленький бизнес. Это малый бизнес. У него рентабельность, то, что если он заплатит все налоги, и если он, так сказать, будет со своей эффективностью продолжать работать, это такая столбовая...
Михаил, у меня вам встречный вопрос. Вот вы знаете, давайте. Да, мы можем сколь угодно долго ругать недобросовестных и так далее. А, значит, Польша. Страна, ну, с понятной там структурой экономики и так далее, вот это страна малого бизнеса. В парикмахерскую заходишь, тебя стрижет владелец или его жена. Заходишь в маленькое кафе, тебе наливает пиво либо сын, либо сам отец, либо его жена, либо какой-нибудь зять там, да? Заходишь в страховку оформить, тебе оформляет владелец вот этой конторки. Как у них это живет? Почему у нас не живет это?
Объясняю, очень просто. Дело все в том, что, так сказать, там человек очень сильно и очень хорошо просчитывает бизнес в легальных условиях. А у нас можно половину бизнеса просчитать в нелегальных условиях. Вот, это самый простой и самый на поверхности, и самый реальный ответ, Александр.
Проблема-то в чем? В нас, в нашем желании кроить, как называется?
Нет, не в желании кроить, а просто в том, что, так сказать, для того, чтобы, так сказать, бизнес просчитать правильно, исходя из реальных условий, и понимать, потянешь ты этот бизнес или нет, и в каком формате ты его потянешь, нужно просто уметь считать. А вот если не уметь считать и сказать, слышь, Вась, вот там вот за 3 рубля купил, здесь за 8 продал, прикинь. И с кэшем все. То есть это вопрос регулятора. Это вопрос регулятора. Вот я пример приведу. Я был в одном казино в одной из стран, где максимальная ставка 20 евро. Ты не можешь там проиграть, повеситься, спиться там, устроить там стрельбу. Потому что 20 евро максимальная ставка. Все. Ты не можешь принципиально много проиграть или выиграть. Вот вам регулятивный механизм. Простой, как просто вот как грабли. Но тем не менее он действует.
И разрушительная история, ну, как бы переформатируется в отдых, да, тот самый рекреационный?
Да, 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 да. Или вот массаж там нужно было сократить, ну, так сказать, вот в санатории там, да, сокращают массажи. Но делают вместо, так сказать, там 40 минут 25, условно говоря. Ну, люди спрашивают, ну, мне-то все равно это, да, и там люди спрашивают, там, так сказать, да, а почему типа так мало? Человек говорит, ну, потому что это входит вот в этот вот пакет. Если он будет больше... то пакет будет, так сказать, там, дороже. Весь пакет будет. Потому что массаж – это чуть ли не самая дорогая, так сказать, услуга, потому что это ручной труд. То есть можно отформатировать все это. Можно. Вопрос в том, что мы не умеем, к сожалению, заниматься механизмами настроек экономики.
А научимся? Как вы считаете?
Да, ответ – да. Ответ – да. Если уберем 286-ю статью Уголовного кодекса превышение, так сказать, служебных полномочий, да, и когда губернатор или какой-то, так сказать, руководитель сможет сказать, не, ребят, мы так работать не будем. Потому что если он сегодня в нынешней правовой парадигме так скажет, ему пришьют превышение служебных полномочий за 20 секунд. А сегодня вот это вот оперативное подруливание экономическими процессами, так сказать, да, оно требует, так сказать, какой-то другой взгляд на ответственность, там, да, так сказать, тех людей, которые реально должны регулировать.
Спасибо, Михаил. Будем надеяться, пожалуйста, и верить. А сейчас у нас новости. Давайте послушаем новости, после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это вторник, 26 уже июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Начали мы с вами разминать тему запрета, возможного запрета, грядущего запрета или невозможного и, скажем так, конспирологического отказа, да, выдачи россиянам Шенгена, туристических виз. Ну, в общем, был ряд соображений, как нам реорганизовать РАПКРИН, в том смысле туристическую отрасль. Тем не менее, поделитесь идеей-то, чем вам дорог принципиально Шенген-то так? Зачем? Зачем он вам нужен в сложившейся геополитической обстановке? Ну, кроме тех, у кого там родственники и прочее, это такие вот важные вещи. Строгинский справедливо обращает мое внимание, что нельзя отдавать столько приоритета даже постоянным слушателям, нужно разнообразие. Ваше замечание принято, обязательно буду его учитывать. Здравствуйте, Анна, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Ну, при всем уважении к Михаилу, рубленые котлеты не поддаются зеленым горошкам, это моветон. Что такое зеленые котлеты, я не знаю, Господь миловал. Нет, можно найти рубленую баранью котлету с мягким зеленым горошком где-нибудь под Эдинбургом. Не верите мне, спросите.
Я думаю, что под Саратовом можно найти все, что угодно.
Мы говорим о гостиничном бизнесе, об отельерном бизнесе, правда? В котором, я так понимаю, Михаил понимает еще меньше, чем я. Потому что я в это окунулась недавно, где-то в октябре. А он, видимо, вообще с этим никак не был связан. Я вас уверяю, что 4+... в Тулузе и 4+ в Париже – это две абсолютно разные гостиницы. Да, возможно, в Страсбурге и где-нибудь в Реймсе 4+, это то же самое, что 4+ в Париже. Но Риц парижский и Риц, извините, где-нибудь в Чехии – это тоже абсолютно разные гостиницы. Так же, как и Хилтон. Ну ладно, был всем. У меня есть Шенген 19-го года, французский 5-летний. Единственное, куда бы мне очень надо было бы съездить – это в Ригу. По двум причинам. Во-первых, этого 100 лет не было. А... Ну, ладно, это касается личной семьи. А вторая, что-то как-то там похоже, власти и Риги, и Латвии как-то хотят наложить руку на нашу недвижимость. Вот это мне очень не нравится. Вообще, эта недвижимость, она доставляет больше проблем, чем доходов. Но это реституции. Вот как-то, чтобы эту недвижимость отобрали, но мне совершенно как-то не нравится.
Ну, вы же понимаете, что безотносительно наличия у вас Шенгена, если будет принято такое решение, ее отберут.
Это реституция, Александр Николаевич. А по реституциям есть Женевское соглашение. Реституцию отобрать невозможно. Они получены по наследству прямыми наследниками.
Я, честно говоря, не разбираюсь совершенно в этом.
Это то, что когда-то во времена войны, ну пусть Второй мировой, скажем так, ну применительно к Латвии Великой Отечественной, отобрали у евреев. Просто нахально отобрали и все. А потом наследники, в частности, вот брат моего, двоюродный брат моего мужа покойный, Яков, теперь уже тоже покойный, он их себе вернул, хотя очень не хотел этим заниматься. Но были все документы. Свекровь и дочь моя задолбали Якова, чтобы он все это вернул. Там дома. В Лейпае ничего не сохранилось. Там выплатили деньги, 30% стоимости. А вот в Риге недвижимость сохранилась. И мне не столько это недвижимость, сколько это семейное. Вот это вот все, что осталось от семьи. Потому что больше ничего не осталось. Уже Якова не осталось. А всех остальных не осталось 4 июля 41 года. Я вот туда и рвусь-то, потому что я 100 лет не была. Мне бы самой хоть сходить. Пусть на Google ушел, но поклониться вот памяти. Ну, не получается. Ребята в этом году ездили, те, кто живет в Париже. Ну, и в Брюсселе двое ездили. Вот. Ну, и, конечно, хотелось бы встретиться с внуками, с правнуками, про правнуком, что там говорить-то. Но это, на крайний случай, в Москву приезжает. Ладно, бог с ним.
Не, ну, есть еще история с двусторонними национальными визами, например. Мы же говорим о
Шенгене. А у меня Шенген 5-летний, французский. У меня он 19-го года, так что...
Ну, это ваше личное обстоятельство. Как вы в целом-то относитесь к этим разговорам о том, что давать, не давать?
Пожалуйста, двусторонние визы получаете, ездите. Даже если вы с французской визой появитесь где-нибудь в Бельгии, вам никто ничего слова не скажет. Там никто не проверяет, там никому иначе не надо. Хотя сейчас, не знаю, в отношении русских, бог его знает.
Да, это кто-то тут докладывал из больших чиновников, что поехал, кстати, куда-то в Прибалтику, его на границе поехал, видимо, на машине, на границе его постарались заставить подписать по поводу Крыма, Путина и прочих обстоятельств, он отказался, его никуда не пустили.
Ой, вот с этим никогда не сталкивалась, ничего не
могу. Ну, это вот свежие обстоятельства. Спасибо.
Но мы обычно летали либо до Женевы, либо до Парижа, а потом где-то там уже на просторах Европы растворялись. Никогда ничего похожего не было. Вот с 14-го года ни разу ничего. Да и, в общем, и в Киев-то ездили, никогда никто ничего не просил.
Ну, сейчас, мягко говоря, ну, обстоятельства изменились. Да.
Времена, не знаю.
Спасибо, Анна. Ну, еще 1-2 звонка на эту тему, да, и пойдем по другим. Слушаю вас, да, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Алло. Здрасте. Добрый вечер, Александр. Я хочу возразить вот предыдущей слушательнице под именем Анны. Вот у меня недвижимость в Бельгии, в Антверпене. И, пожалуйста, беру билет и приезжаю, потому что это не возбраняется. И пусть эта уважаемая Анна не бравирует своим познанием юриспруденции. Она не единственная.
Вы можете со мной поговорить, а не с ней через меня-то. Как вы одну? Ладно, понятно. Я понимаю, что слова Анны доставляют боль многим. Мне доставляет, например, удивление определенное, что у вас у всех есть какая-то зарубежная недвижимость. У меня местные-то немного, а еще там Бельгия, Рига. Я, честно говоря, нахожусь в немом восхищении. В немом восхищении. Григорий СПБ пишет, был у меня латышский шенген, финны были очень удивлены. Мастер шутит, что у нас большие культурные потребности, генетическая потребность созерцать Ласкала, Лувр, Гранд Опера и другие культурные ценности. И немногих россиян интересует также Октоберфест, и осуждать мы их за это не будем после посещения достопримечательностей Баварии. Честно говоря, я считаю, что вот туризм в таком ключе, он закончился, да, мы еще вот не понимаем этого, хотя по ковиду, да, можно было это сделать вывод, вот, но, конечно, новые обстоятельства, да, покажут, да, это и цены, и вот другие вещи, да, и бумаги на границе, да, вот Анна говорит, не слышал никогда, а вот на Украине достаточно давно существуют и допросы там с бушниками были, тех, кто туда ездил по гражданским каким-то причинам. А сейчас я думаю, что будут пытаться это сделать неким таким стандартом, ну уж так называемые страны Балтии точно совершенно. Ну вот, я, честно говоря, в ближайшее время никуда не собираюсь. Действительно, Россия большая, как оказалось, я почти нигде не был. Вот с интересом смотрю. Вот рекомендую в Мурманск съездить, очень был впечатлен. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Я в Париже не была, я не знаю, как там в Париже, как в знаменитом кино. Но вы знаете, какое отношение, конечно, вот наш туристический бизнес имеет к Шенгену сейчас, не совсем ясно. Ведь сейчас получается так, что он не является конкурентом Шенген, нашему туристическому бизнесу. Туда логистика просто уничтожена. Ну, вообще, как бы, перемещения по миру сейчас для нас усложнены.
Да есть такое, но люди справляются как-то.
Вот справляется, какой уже процент, представляете, какой процент маленького населения, который этому требуется.
А хотите вас шокировать? Вы знаете, какого количества населения есть загранпаспорт на руках?
Ну, трудно сказать, я не знаю. У меня тоже есть.
17%.
17%. У меня тоже он есть. Я был однажды в Турции, и, как сказать. Была когда-то у меня давно мечта проехать по всей Европе, но как-то это там сама по себе она отпала. Я понял, что ничего такого я не увижу нового, кроме обычных жителей европейских стран, которые, в принципе, пытаются жить комфортно у себя дома, а не разглядывать там достопримечательности нашего там Новгорода или там, не знаю, Саранска. Ну, я, в общем, не к этому. К тому, что когда-то хотел поехать, представляете, на финал Лиги Чемпионов в 2020 году. Вот единственное, что мне было нужно. В 2020 году коронавирус все это отменил. Сейчас это отменило. Вот другие события. Что там нам можно делать? Вот что там? Нам там не рады. Зачем туда ехать?
Я вот, ну, в принципе, с вашей логикой согласен. Но у людей есть, как это, им овладело...
Ну, есть желание, чтобы плюнули в рожу, там приехали в Чехии.
Им овладело беспокойство, охота к перемене места, души какое-то там свойство, да? Помните, какой Онегин?
Нет, ну сейчас можно... Нет, ребят, если по-настоящему туристические поездки, то это не прожрать несколько тысячу там, или 2000 евро за неделю где-нибудь и рассказать, что это очень хорошо. Ну, езжайте в Африку куда-нибудь там, по пустыням там побегаете, там Юго-Восточную Азию.
А как же вот туризм такой комфортный, завалиться с кучей...
Безусловно, я хотел сказать, вы представляете, это вот, на самом деле, это и есть стереотип, навязанный почти всему миру, европейской, Европы. И даже поездки в Париж, это была навязанная идея именно американцам. Американцы это раскрутили. Американцы же не ездят в туристические поездки никуда, кроме Парижа. Например. Но это, знаете, как эта история такая маркетинговая, как, например, с бриллиантами, знаете, да?
Вот, да,
бриллианты раскручивали, да, когда что там японцам начали впаривать, что это обязательно нужно покупать бриллиантов, если и там на них цена залетела. Но европейский вот этот комфортный туризм, который в Турцию перешел, вот и там на и север Африки, это вот европейцы, они привыкшие, как бы, вот все эти гостиницы, комфорт, это вот они за свои деньги хотели именно это видеть. Это не имеет отношения там ни к какому миру, ни к чему.
Ну и к туризму, к такому, честно говоря, тоже немного. Но люди любят. Спасибо за ваше мнение. Гурген на связи. Сейчас он нам расставит все точки над «ё».
Александр, добрый вечер. Точки над «ё» и даже знак пустого множества перечеркнут.
Можно начать с расстановки умляутов, если вы знаете, что это такое.
Я волю дать. Вы понимаете, дело в том, что для меня Шенген был изумительный способ сменить декорации вокруг. Александр, вот когда оказываешься, например, в Париже или в Лондоне, да, и рядом с тобой доселе молчащие там какие-то люди, и вдруг слышишь от них русскую речь, один к другому, это, кстати, вот в Лондоне просто стереотипное явление. Русские везде. Как известно, в Лондоне проживают и регулярно там бывают, возвращаясь, правда, домой 500 тысяч человек. Это вот тот самый Лондонград. Александр, вы знаете, вот буквально фетишизм, который охватывал людей моего поколения, да, вот это приехать и умереть, вся вот эта чушь абсолютно...
Ну, кстати говоря, поколение, это... по-моему, чуть старше вашего, мечтало умереть на Васильевском острове, если я правильно помню.
Абсолютно.
Но на Васильевский остров я приду умирать же, как же известные...
Ах, ну да, конечно, конечно. Васильевский остров нам осветил своей мочой господин...
Да, ни страны, ни по ГОСТа не хочу выбирать, Бродский.
Дело в том, что, интернет предоставляет потрясающие возможности. Действительно, расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены, никому не будешь рассказывать, как ты стоял на остановке, и, ах, к сожалению, не сумел к такому-то звонку, к такому-то времени. Знаете, Александр, меня греет такая вещь, что я могу... если действительно захочу, писать заметки в Либерасьон, да хоть в Фигаро. Вот отправлять мой контент им, не делая при этом ни единого шага за пределы моего кабинета. Знаете, вот это совершенно фантастическая возможность, которая позволяет самореализовать.
Ну, Петерсон сравнивает интернет, и в том числе, да, видео различные образовательные программы с открытием машины Гутенберга, новым, вторым.
Где-то да, но вот, к сожалению, не получилось нового Леонардо да Винчи. Оказалось, наступает их эпоха.
У нас зато есть Леонардо Ди Каприо.
Да, наконец-то Ари Ленского споет с Леонардо Ди Каприо.
Главное, чтобы не Безруков, да.
Его изумительное сходство с молодым Лениным тоже привлекло импрессарио из того, не знаю кого, продюсера из Голливуда.
Не суть, давайте к основному вопросу. Смотрите, как вы считаете, насколько мы проживем без Шенгена? Насколько мы реализуем наши потребности в Париже, в Шпилях, Солсбери, где, в чем там еще, да, в Дублинском Гиннесе темном? Вот насколько мы способны это сделать без Шенгена?
Александр, как вы понимаете, мне достаточно сложно говорить за всех, безусловно, но что бы сделал я? Я бы не стал продлевать мой загранпаспорт. Не потому, что я хочу последовать, не дай бог, примеру Красовского.
Да-да, тоже вспомнил, как он яростно это осуществил.
Я не видел, я слышал лишь пересказы.
Вот, ну, я видел видео, да, короткое, где он, собственно, уничтожил, ну, скажем так, да.
А вероятно, это его экшен, как прибивание мошонки к брусчатке где-то. Не знаю, я, честно говоря, небольшой любитель.
Это перформанс, не экшен, да, перформанс, да.
Да-да. Александр, я вас хотел спросить. Скажите, пожалуйста, вот предыдущему звонившему уважаемому человеку вы предложили, скажем, начали задавать ему вопрос. А вот классический туризм, завалиться, и здесь, к сожалению, вы были перебиты. Скажите, какой вариант вы имели в виду? В трех словах.
Я имею в виду пляжный туризм на полном, скажем так, пансионе, который существует не единый десяток лет. Это же стандарт, на самом деле, конца еще, даже не конца, наверное, ближе к середине 19 века, когда мацион весьма условный, но вот такой, знаете, да, то есть совсем расслабленный туризм. И кажется, что находясь в тяжелом каком-то там ритме жизни, да, вот хочется куда-то уехать, отключиться от всего, чтобы не думать ни про добычу еды, да, а вот вообще ни про что не думать, просто получать, ну, какой-то релакс. Я про этот туризм, он же тоже востребован. Вот эти все турецкие 3-5 звезд all inclusive, это же не про алкоголизм и драку, да, в очереди за этим раздачей еды. Это вот про это. Вот.
Очевидно, да. Вы знаете, вот как эти сусальные милые стереотипы, они еще и подпитываются тем, что престижно побывать там-то, что обо мне скажут, он проводит свой отпуск в Европе, ах, скажут завистники и повесятся. Естественно, вот этот фетишистский подход, слава богу, у 17% населения есть загранпаспорта. Далеко не каждый из них, например, был в том же самом Париже. Я был в Париже кратное количество.
Я не был ни разу и как-то не страдаю от этого.
И нечего страдать. Я хотел бы завершить такой элегантной кодой в отношении того, что вы выходите от Пласта до Пера, вы идете в сторону Капуцинов, и там самый прикольный обменник, который я видел на этом свете. Надпись по-английски «exchange», надпись по-французски «exchange», и далее они попытались для русских туристов изменение валюты.
Изменение валюты — это то, что мы с вами наблюдаем наглядно каждый день в новостях.
Боюсь, что очень близко к тому. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Честно говоря, да, я понимаю, что вот туризм, да, туризм, особенно который стал доступен для всех не так давно. Ведь когда-то, я помню, да, вот люди слушали в метро это, помните, такую бубнилку? Шарм-эн-Шейх, Хургада и так далее. Думали, кто же это сволочь-то, да? Который в метро едет, и есть у него деньги на этот самый Хургада, Шарм-эн-Шейх, который неизвестно еще где находится, самое главное, зачем. Вот, но тем не менее, я считаю, что обстоятельства нашей жизни поменялись и здесь. Хотя, наверное, будете подвергать меня за это критике, говорить, что наш all-inclusive, где бы он ни был, это наше национальное достояние. И верните нам его, если вы его у нас планируете забрать. Обсуждаем мы, впрочем, не это, а обсуждаем Шенген, насколько он станет недоступным, насколько это плохо. Но я свое мнение сказал, да, и я вот, честно говоря, сильно страдать не буду, потому что обстоятельства поменяются, мир поменяется на нашей жизни еще неоднократно. И то, что сейчас кажется трагедией, да, там недоступен Лувр, недоступен там Дрезденская картинная галерея, еще что-нибудь, да, это, ну, не бог весть, какая проблема, на мой взгляд. Переживем и это. Хотя, конечно, эмоционально, да, как мы любим вот это категорично. Как так я не могу поехать через Хельсинки в Стокгольм? Что значит мне не дадут визу? Я же хороший. Это вот, может, что-то еще плохое? Я-то хороший, мне дайте визу, мне же надо. Я отдыхаю всего два раза в год, да? И вы мне этого хотите лишить. Ну, вот я проблем не вижу, честно говоря. Ну, вот Строгенский считает, что Шенген нужен для работы. Раз в год летал на выставку в Амстердам. Третий год не летаю. Строгенский, возьмите национальную визу, да? Рабочую причем. У вас же по работе командировка короткая. Не понимаю людей, которые едут в Турцию на тюленьи отдых, но полдня не выходят из местного фитнес-зала. Вы просто не занимаетесь, вы не знаете, что это такое, да? Вот, потому что я, когда еду даже на тюленьи отдых, я хожу как бы в спортзал, потому что нужно, соответственно, организм держать в тонусе. Мастер, перефразируя известный заголовок, да, книжки, пишет: «Хочу в Париж увидеть желтые жилеты и не умереть». Неправильно ставить знак равенства между туризмом и отдыхом в отпуск. Все-таки туризм — некое действие. Да по-разному, вы знаете, я рассказывал общался с человеком, который работает оператором на телевидении, и вот все свободные деньги на протяжении последних 15 лет он тратил на туризм, на экзотический, на всякий. Я говорю, ну что, вот что дает? Как вот? Ты же лезешь там с голой задницей по камням вот, и так далее. Он говорит, это жуткая история. Тащишься с этим рюкзаком по каким-то скалам, чтобы посмотреть какую-то фигню в паутине, да, которая там несколько тысяч лет, при этом не понимаешь ни хрена, муравей за задницу кусает, погода плохая, продукты хрен его знает что, да, жена ноет, и, в общем, все вот это, ну, ты забираешься, ты посмотрел налево-вправо, ничего не понял, какой-то закат, какой-то восход, какие-то камни, эти индейцы, еще какая-то фигня, вот, и, в общем, удовлетворения в моменте нету, вот нету, ты возвращаешься уставший. Ты съездил очень далеко, забрался очень высоко, потратил денег, все, которые были, еще немного, да, а может быть и много. И вот у тебя нет ощущения, что ты прям отдохнул, говорит, зато потом, через год, ты вспоминаешь, и у тебя муравей-то на заднице забывается, а морская болезнь или там еще какие-то обстоятельства забываются. И ты понимаешь, какой кайф, что вот ты видел часть... истории человечества, да, ты там был, да, и у тебя вот, ну, есть какое-то ощущение, что ты не зря это сделал. Но, говорит, это не сразу, это через год. Для этого нужен муравей, и ноющая жена, и проводник, который украл там последние 20 долларов, и так далее. И вот в этом, как бы, есть, как бы, смысл. Я, честно говоря, ну, у меня нет такого опыта, да, я немного где ездил там. Не сказать, что я совершал какие-то подобные там подвиги и издевательства над собой, но вот, вот версия человека, которым ты занимался, что называется, полупрофессионально, с восхождениями, спусками и так далее. Может быть, в этом и есть смысл, да, но это, конечно, не про туризм. Давайте зайдем, приедем в Прагу и пойдем в музей Apple, музей Beatles, музей пыток и музей там каких-нибудь сексуальных машин, да, вот вся Прага забита этим. Там такой вот совсем какой-то туризм, такой потребительский, там мне показалось так. Вот это есть и в Москве, и в Питере, да, вот эти туристические аттракционы абсолютно бессмысленные. Музей восковых фигур неизвестно каких там и так далее. Но все-таки вот мне кажется, это не про туризм. Вот, а что до Шенгена, ну, вон, 251-й нам пишет. Приползут к нам на карачках, будут упрашивать взять их Шенген, но мы будем непреклонны. Да не будем мы непреклонны, чего такую принципиальность как бы проявлять. Наладится, я думаю, все. Отдыхал два раза в Испании, мне хватило. Лицезреть, как однополые пара целуются в общественном пляже, ходят голые, спасибо. Больше в жизни не поеду в Европу. Ну, места, наверное, надо выбирать. Валентина считает, только на путешествие не жалко денег, если этого не будет, и работать смысла нет. Смысла нет. А мне кажется, все равно есть. Алексей считает, что у этих буржуев рожи трескаются, а в каждом эфире они говорят о бедности, о которой им практически ничего не известно. Не очень люблю этот стиль обмена колкостями через комментарии и так далее. С удовольствием вспоминаю, как на отдыхе в Мальдивах скат хвостокол проткнул мне ногу, пишет нам Андрей, и ставит смайлики. Видимо, он относится к этой ситуации с юмором, а я слышал, что это тяжелое испытание. Так же, как эти самые... Вот различные зверушки, на которых можно наступить в ряде стран в воде, да, и там страдать весь отпуск. Руслан пишет, в Испании был два раза, ни одних целующихся этих самых не встретил. Зря, видно, съездил. Дикий нищий отдых в Крыму в 2003-м остался в памяти, как что-то недостижимое впоследствии. Не очень понял. С Прагой уже все, будем ловить таймени на Северном Урале. Да вы знаете, можно и треску в Баренцевом половить. В январе были в Мексике, пугались перелета и долго туда не ехали. Дураки. Это Валентина пишет. Но, кстати говоря, мир-то остается открытым. Шенген — это не такая его большая часть. Просто, как кто-то сказал, да, распиарено. Ну, кому что? Ну, кому? Как бы что? Вот, хотел еще там по ряду вопросов поговорить с вами. Вот, но думаю, что успеем только один. Только один, да, сейчас давайте послушаем новости, что там нового произошло. И поговорим, хочу про космос. Мы как-то уже говорили на эту тему, но там новые обстоятельства старых вопросов, да, попробуем понять, чей там космос будет. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это вторник, 26 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем. Тем много сегодня, и что-то мы вот по поводу Шенгента все пострадали. Хотя есть прекрасные места в нашей стране. Я вот, например, в Смоленске был только проездом, а я уверен. Мне есть там что поделать, есть что посмотреть. И Кремль, и иные обстоятельства. Да, и как-нибудь я, конечно, доеду. Вам рекомендую, кстати, тоже. Вот есть много недооцененных городов на нашей с вами Руси, которые стоит посетить. Итак, о чем еще хотел поговорить? Ну, эту тему мы как-то уже обсуждали, и, конечно, вряд ли там что-то много нового возникло. Еще Максим Сураев нам звонил по этому вопросу тоже. О чем речь? Свеженазначенный гендиректор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов, как там Рогозин-то, кстати, давно не слышно, заявил, что Москва, он сегодня в общении с президентом, сказал, что мы приняли решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. Россия ведет работу в рамках международного сотрудничества, Москва выполнит все свои обязательства, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты. Приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной служебной станции. Был опубликован эскиз, примерный облик, который создает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Значит, Рогозин об этом говорил в апреле, что подготовленное предложение для президента и правительства и так далее. Я напомню, что эта станция, ну, она, что называется, уже срок службы-то у нее продлевался, по-моему, дважды. Вот, и там много об этом говорили, и мы в эфире тоже говорили, что, в общем, все наши задачи выполнены, что это вопрос там престижа, что вот американцев еще не все, потом были эти приключения с туалетом, с шурупом, с, там, с женщиной, которой стало не очень хорошо, я хотел по-другому выразиться, но думаю, зачем этот сексизм, вот, и в целом, что надо заканчивать, и что у нас есть возможность построить свое, и обсуждалось, будет она окололунная или орбитальная, вот, и так далее, и тому подобное, вот, есть ряд на эту тему мнений, комментариев, в том числе от действующих космонавтов, что... Соответственно, вот это решение оправдано. Я, честно говоря, не знаю, я не специалист, хочу с вами поговорить, если у вас есть какое-то мнение. Значит, исполнительный директор Роскосмоса Крикалев сообщал, что окончательное решение, как будет устроена новая эта станция, будет принято к 2024 году. Пока обсуждается, но на тот момент обсуждалось, будет это совершенно новая станция или она будет пристроена к старой, а потом будет отстыкована. Значит, в телеграм-канале Роскосмоса можно посмотреть на эти самые очертания и контуры. Вот, на первом этапе развертывания туда войдет узловой шлюзовой модуль, потом его дополнит базовый, и потом научно-энергетический, собственно, модуль будет. А это первый этап. Второй этап — производственный целевой модуль, ну и платформа обслуживания. Значит, в последние годы нашего... космоса качество сильно упало, только могут и киношников запускать. 251 считает, что ничего не получится. Reuters пишет, что Россия НАСА пока не сообщала. Вот, американцы намерены использовать станцию до 30-го года. Вот, ну и я напомню, что там были и поломки, и что она в принципе, да, устаревает там и так далее. Вот, но... конечно, есть и критика этого проекта, вот, в том числе о том, что это старый модуль НЭМ, научно-энергетический, который должен был быть отправлен к МКС-24, но, собственно, не отправлен, теперь на нем будут, как на базе, делать новую станцию, это не очень хорошая история, там, только к 27-му году, может быть, что-нибудь и пошлют, но у китайцев будет уже своя, нам чего соваться, ну, в общем, есть такая тоже критика. Конечно, много вопросов с этим связанных. Я хочу с вами поговорить. А насколько нам надо вообще? Вот мы как-то обсуждали это нашу мечту про космос, нашу большую мечту про космос, и не только там связанную с развитием технологий, а вообще, что для человечества вообще вот тема с космической мечтой — это достаточно важно. И то, что она переформатировалась, это достаточно серьезная для вот человечества в идеологическом смысле проблема. Она перестала стремиться. Оно стало стремиться там, к потребительству, к продлению жизни, да, к избавлению от боли, вот к таким вещам там, понятным. Оно потеряло мечту. И, отказываясь от космоса, для многих стран это отказ сознательный, да, вот, они, соответственно, теряют эту мечту, но считают, что надо ее переориентировать, особенно вот в нынешних сложных обстоятельствах. Что вы считаете? Давайте с вами пообщаемся в эфире. Слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте еще раз. Вы знаете, обязательно надо. А я вот смотрю на этих энтузиастов, ну вот на Маска в первую очередь, конечно. Я поражаюсь, насколько мы теряем, вот это, теряем позиции, насколько они отрываются. Они спутниками заполонили всю вот околоземную орбиту. Спутники у них как вот и Старлинки, так вот всякие там зондирования Земли, там противопожарные, еще там море всяких спутников. Используют они в том числе в военных целях. Но надо понимать, что... потребность связи растет, ну, даже в таких простых там понять, ну, связи нужно, интернет там, скорость нужно увеличивать. Ну, вот всевозможные. И запрос на это будет со всего мира. Если мы от этого, мы даже не откажемся, мы сейчас начинаем уже плестись в хвосте, и скоро-скоро совсем мы в такие начнем запускать.
Ну, смотрите, как вам идея такая, что да. Смотрите, во-первых, у нас нет ресурсов, инженеров и прочего, и прочего. Во-вторых...
Откуда они в Индии взялись?
Во-вторых, следующий аргумент. Покуда у нас нет теплых сортиров в каждой школе, газификации в каждом доме, там, и чего-нибудь еще, мы не можем в космос лазить. Нам надо жизнь здесь налаживать.
Не знаю, сортирами пускай занимаются те, кто должен заниматься сортирами, а космос надо обязательно заниматься. Дело в том, что не будет сортиров теплых, если не будет космоса. Будем так ходить под камень. Или куда там.
А какая связь? Ведь моя жизнь, вот она на Земле, я налоги плачу на Земле.
У нас запрос на качество жизни растет, отсюда и запрос на теплые сортиры. Вы знаете, это моя одна из теорий, я занимаюсь вот водопроводом, канализацией. Профессионально я строю 20 лет вот водопровод, канализацию в Москве. Большие объекты. Вот теплый сортир, это вот есть вершина эволюции человека. Вот посмотрите на японский унитаз. И подумайте, почему он у них такой дорогой и высокотехнологичный?
Ну и почему же?
Ну просто запрос качества жизни растет, и хочется качественный сортир, еще более качественный. В том числе и космос здесь первый. У нас запрос, у нас на интернет есть запрос на более скорость большой? Будет запрос на туалет лучший, а так и будет деревянный.
Вот Валерий, который считает, что вот прям человек пишет, смотрите, мы не должны вытянуть свой проект. У нас нет ресурсов, там, инженеров производства.
Нет, если вы понимаете, вот с таким подходом, как сейчас делается, вот когда не энтузиасты этим занимаются, когда это делается для галочки, какого-то человека приводит, уважаемого, он что-то какие-то картинки показывает, но ему пора на пенсию. Вот Илон Маск, у него бурлит голова.
Да жулик он, но ваш Илон Маск, известно.
Вы видели, как садится корабль назад, вот ступень? Я не знаю, жулик или не жулик, но вот корабль взлетает, и потом ступень садится назад именно в ту точку, откуда взлетел. И он получает деньги от государства, от американского, на это, на развитие. Вроде бы как бы он частный, но понятно, что это не, как бы не совсем частный. Но вот это рабочая схема. Старлинки работают у украинцев там в катакомбах?
Не знаю, честно говоря.
А говорят, работают некоторые.
Вопрос, где нам своих Илонов Масков-то завести, если мы по теплым стартирам страдаем?
У нас были энтузиасты. Вот Королёв, он же был энтузиаст.
Ну, вам сейчас расскажут про выпитые зубы и сломанную руку. Подождите,
энтузиаст. Ну, правильно, я говорю, его взяли, он просто был. У нас-то так же есть. Вы знаете, я встречался один раз с двумя космонавтами. Вот был на лекции. Я видел, они энтузиасты, они молодые, там, девчонки.
Я космонавтов знаю лично штук 6, ну, вот разных.
Ну, я случайно, говорю, был на лекции, там вот они выступали, они энтузиасты, они молодые, они вот как бы хотят, но это видно, что как-то, надо как-то влить в этот
свободный я, какой-то вот энтузиаст. Свое впечатление, да, по поводу общения с космонавтом, я скажу так, мне кажется, это люди военные.
Я видел девушек, которых были совсем не военные, которые были в отряде космонавтов, они не были военные. Вы сейчас говорите про военных летчиков, как вот Гагарин, он был военный, конечно, был военный. Но Королёв был военный при этом.
Ну, ему пришлось научиться. Я понял. Спасибо. Спасибо по вашу там содержательную идею, что космос нужен. Давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Радиоприемник задушите, пожалуйста, спасибо.
Да, затушил уже, да.
Спасибо.
Ну, я поддержу предыдущего слушателя обязательно. Ну, потому что это, безусловно, человеческая идея, самое главное. Во-вторых, а сейчас, чтобы вот вы задали вопрос, где взять инженеров, взяться. Безусловно, они есть. Я долго в космической отрасли работал. У нас просто сейчас пришли, такие менеджеры, которые, к сожалению, не дают пройти в том числе и в руководство.
То есть зажимают сверху, да? Зажимают сверху таланта.
Однозначно.
Но смотрите, Рогозин ушел, может быть, сейчас воздуха побольше будет?
Ну, лично знакомый с Борисовым, хочу сказать, что, конечно, будет побольше, потому что он больше в теме, вот. Но если не будет вот этой вот идеи, не то чтобы построить правильную схему, не уйти от опытных профессионалов, которых достаточно много сейчас, но оставить только тех, которые реально профессионалы. Сейчас это люди, умеющие в Excel работать и продавливать какие-то там вещи с помощью там гособоронзаказов и так далее, и так далее. Вот такое мое мнение. А то, что делать нужно свое, это безусловно. Ну, кстати, к слову сказать, существующая Международная космическая станция, 75% инвестиций – это американские. Поэтому здесь нужно и об этом подумать, а стоимость очень высокая, очень. Поэтому нужны вот такие же энтузиасты, но инвесторы.
Ну, или, например, это тоже должна быть исключительно наша история, или мы можем, например, там с Китаем, с Ираном, с Индией совместный проект какой-то?
Ну, возможно, но очень осторожно, потому что, я могу вам сказать, у нас очень много было аварий исключительно из-за того, что нет своего, приходилось обращаться к коллегам, а система стандартизации, ну, допустим, в Китае, она таким образом построена, что там никто... у них нет возможности проверить работоспособность тех же микросхем в этих агрессивных условиях радиации различных. И они их не проверяют. В результате наши космические аппараты, поднявшись до определенной высоты, они просто приказывают долго жить. И поэтому
международного сотрудничества в космосе есть еще одно обстоятельство. Не знаю, назвать его приятным или не очень. Дело в том, что космос — это в любом случае процедура даже не двойного, а тройного назначения. И о каких-то, скажем так, типах назначения даже друзьям знать не нужно. А когда ты занимаешься совместными проектами, так или иначе, да, вот риск этот выше. Вот, тем не менее, если возвращаться к сути, я, честно говоря, не специалист вообще, да. Я вот много слышал, общался с космонавтами, общался с космонавтами в нашем эфире, да, общался с там, специалистами теми иными, я, честно говоря, не понимаю, как мы это сделаем. Но дело в том, что у нас происходит очень многое, да, что мне кажется там, невозможным, да, какое-то время назад казалось. Поэтому я считаю, что Борисов может исправиться. Вайс, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Тоже ошеломлен то, что сравнивает Маска с Королевым, когда в 2018 году покойный Доренко, как мальчишка, был готов поверить, что Маск в 2023 году, согласно его обещанию, отправит пилотируемый космический корабль на Марс. Что получилось, мы прекрасно знаем. Какая к черту возвращающаяся ступень, которая в любом случае минимум показала, может быть, затрат на запуск той или иной ракеты, которая у них постоянно взрывается. И когда Маск был готов выкупить, в том числе не раз приезжал в Россию, три раза он пытался выкупить хотя бы чертежи королевской ракеты R-16, которая стала и фундаментом для баллистических ракет, которые использует и по сей день, например, Иран. Это прохиндей, жулик и иллюзионист на самом деле, на которого работают в том числе благодаря различным фондам так называемые репатриированные умы из различных стран, в том числе из Китая, из Индии, которые в любом случае... Это стратегическая отрасль, они не собираются контандемиться, пока и с нами. Это в любом случае не отдельные лунные программы, а отдельная марсианская программа. Это доказало Китай с Арабскими Эмиратами и саудитами в прошлом году и с теми же американцами, когда запустили там совместные роверы и зонды, которые прибыли, кстати, раньше, чем китайская экспедиция, но более продвинутые, более прогнозные.
Но вопрос, мы-то потянем свой космос, как вы считаете?
Да потянем, Александр, это проект 2014 года. Американцы, когда узнали, что у нас уже есть готовый проект по российской орбитальной служебной станции, модуль был рассчитан на два блока, они, естественно, воспользовались в связи с политическими событиями, санкционным давлением. И, естественно, чтобы затащить на свою космическую орбитальную станцию наши экипажи, наши ракеты с нашими двигателями, которые мы, к счастью, сейчас не подставляем. И вот эти все спутники, благодаря нашим РДС-108, 181 и 190, были запущены. Последний заказчик была Британия, когда мы запустили натовские спутники буквально в прошлом году. И вполне удачно, и там было несколько десятков спутников. Они, естественно, начали давить на нас, и этот проект был закрыт. Естественно, сейчас утеряны многие технологии, может быть, не хватает некоторых умов, которые были переориентированы по запоминающейся программе, которая называлась там, например, по гражданской там продукции, которые сказали, нет, вам это не надо, у нас своя станция, которая должна работать до 2030 года. Мы на этом купились. У нас и по сей день в ЦУПе, и во многих московских гостиницах есть их сотрудники, которые курируют нашу отрасль и остаются отчасти партнерами, хоть они на низовом уровне, они держат нас на ошейнике. Ну, Александр, давайте вот посмотрим на космодром Восточный. Несмотря даже на огромные коррупционные составляющие, у нас нет непосильных проектов. Сколько бы ни воровали, в любом случае, может быть, с какой-то отсрочкой, но все эти проекты реализуемы. Тем более, это наработанный вариант. И я думаю, что и как и китайский модуль, он будет состоять уже не из двух блоков, а с Борисовым мы достигнем того, что будет и четыре блока, как у китайцев, а может и пять блоков.
Ну, вопрос-то у меня только один. Когда и какой ценой? Нас же всегда интересует цена для нас с вами лично.
А цена, извините меня, космос, это такое, такая, извините меня, такие проекты, мы за ценой не постоим. Потому что, в отличие от наших ведомств, министерств, у Минторга Соединенных Штатов Америки, у Министерства сельского хозяйства и прочих структур есть свои космические, можно сказать, флотилии на околоземной орбите. И не только по мониторингу атмосферных и океанических явлений по вполне понятным причинам. Поэтому они знают, когда голод на Земле будет, но я имею в виду придумать его, чтобы в тот или иной регион мира, в том числе под спекулятивным ценам, направлять тоже продовольствие, что и сейчас они демонстрируют.
Я понял, Вась, спасибо. Вы тоже верите в космос? Конечно, скептиков у нас много. Да, вот, например, никаких энтузиастов у нас не появится, пока приближать будут не грамотных, а преданных, а деньги с вертолета разбрасывать. Королев ломал челюсть, балуясь с запуском самолетиков в Крыму. Он тогда был еще никем. А присел он за обвинение в растрате госсредств, что и подтвердилось. Мы же боремся с коррупцией в космосе. Правда, это пишет нам Борис. Известно, что у тех же американцев в их секторе МКС не раз сломались их космические туалеты. Они не рефлексируют. Миша предлагает коллаборацию государства и частной инициативы, чтобы видеть результаты, листинг на московской бирже. А как быть с двойными? Как быть с двойными задачами-то? Новая космическая станция России станет базой для полетов к Луне и Марсу. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
У меня такой вопрос по поводу орбитальных станций. Вайс, я так понимаю, у вас универсальный, так сказать, ну, как бы, не то что консультант, анализатор, синтез и так далее.
Вы к Вайсу с претензией пришли? Я могу вам дать, наверное, какой-нибудь контакт,
нет,
и вы пообщаетесь
не надо,
напрямую.
Нет, где-то не надо. Я-то космическую отрасль проработал, я сам военно-космических сил, офицер запаса. Знаю, что такое Буран, станция Мир, я живу в городе Королёво. Поэтому всякие эти вещи, которые сейчас и так далее, ну, действительно, станции МИР те 90-е годы старанием американцев, им надо было, так сказать, чтобы Россия не имела орбитальную станцию. Но они придумали другую вещь. Поэтому то, что сейчас за 20 лет затянулось, экономические и так далее, вещи и так далее, которые были тогда продуманы везде. Станции МИР – это уникальная орбитальная станция, да, и реально по тем временам это было большое достижение. Но американцы свой Skylab свое время, 70-е годы, пытались тоже...
Давайте построить. Из истории в будущее. У нас не так много времени. Вытянем эту станцию сами-то. Сможем построить?
А, в принципе, можно вытянуть, понимаете. Вот сейчас вот нас они затянули, вот это как бы мешок. Потому что я королю знаю, как бы сам-то офицер запаса и так далее. И многие вещи знаю и так далее. Помимо Васышки, когда Джанибеков со всеми людьми, Соловьев Владимир Алексеевич, который в центре управления тоже работает. Да, реально, как бы по тем временам нас как-то, так сказать, потихонечку с этими вещами.
Мы сейчас-то что? Ну, понятно, что вы все время в прошлое обращаетесь. У вас мысль-то по поводу будущего
нет,
какая?
Сейчас-то, в принципе, это можно сделать, если по-умному подойти, никаких каких-то глобальных таких вещей не строить, потому что по тем временам, кроме станции «Мир», были «Алмаз», там, военного назначения, да, тоже была военная программа своего и так далее. Да, с чего-то начинать надо. Китайцы, да, работают очень хорошо. Они, да, несколько там у них сколько было орбитальных станций. Сейчас последние хорошо работают. Но это с кого? С помощью наших инженеров, российских инженеров. Ну, многие же там, ну, как бы понимаете.
Ну, вопрос, а может быть сосредоточиться только на военном назначении и, соответственно, там проводить наши все испытания,
ну,
в том числе и научные?
Как раз станции «Мир» в 80-е годы, как раз станции «Мир», как Бураном я когда занимался, а там «Алмаз» строился, там в городе Королёво конкретно для военного назначения. Потому что, вы понимаете, у нас ситуация всегда же меняется.
Да, спасибо. Ну, в общем, понятно. Ситуация меняется, но мы имеем шансы исправиться. Последим за проектом, последим, наверное, будем позаписываем за ним их обещания по срокам, посмотрим, как они в какой динамике будут двигаться. Я надеюсь, что получится, честно говоря, потому что очень хочется, чтобы была мечта. Была мечта. Но если не у нас с вами, то у наших с вами потомков. Я думаю, что на сегодня это все, что мы с вами успели обсудить. Желаю всем хорошего вечера и завтра теплого дня. Слушайте радио.